«Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Оренштейна. Послевоенные годы в Питере, да и по всему Советскому Союзу, были годами надежд на возрождение нормальной жизни, не просто довоенной, которая была еще памятна террором и позорными проработочными кампаниями, но полноценной творческой атмосферы и радости познания. В короткую допогромную послевоенную полосу поместилось так много интеллектуально-эмоциональных впечатлений, что эта пора на филологическом факультете Ленинградского тогда университета стала настоящим мифом и была прозвана «Золотым веком». В нашем небольшом цикле программ об этом времени вспоминает свидетель, бывший филфаковец, писатель и литературовед Леонид Матвеевич Оренштейн. Героем программы будет сегодня Виктор Максимович Жирмунский. Пожалуй, наверное, было бы справедливо сказать, что Виктор Максимович – как филологическое имя, может быть, не как автор определенных трудов, но как минимум как имя, известен чуть ли не больше других отечественных филологов. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что его книга об Анне Ахматовой, о творчестве Анны Ахматовой была издана в свое время достаточно большим тиражом и продавалась, и книга эта не только научная, но и в самом лучшем смысле этого слова популярная. Может быть, потому что знаменитая статья Жирмунского 1916 года «Преодолевший символизм», она просто входит в курс на филологических факультетах в качестве обязательной или еще по каким-то причинам. Во всяком случае, светло-серые томики с фамилией Жирмунского стояли во всех магазинах, а потом попадались и в букинистических магазинах, и как раз тогда, когда я сам заинтересовался филологией, подобрать их было несложно. Словом, Жирмунский – одно из самых известных и имён в широких кругах населения. Думаете ли вы, Леонид Матвеевич, что это оправдано?
Я думаю, что это вполне оправдано, тем более, что его имя стало достаточно широко известным и пользовалось огромным авторитетом задолго до того, как он написал свою книжечку об Ахматовой, так что дело было совсем не в Ахматовой. Почему? Я не берусь ответить на этот вопрос. Может быть, если мы сегодня будем о нем говорить, по ходу дела этот ответ сам возникнет. Но вот вы сейчас сказали о светло-серых тонах, а я как раз вспомнил, что он страшно любил светло-серые костюмы. И когда я его первый раз увидел, он был в таком вот, ну, не скажу мышиного цвета, но в таком очень приятном светло-сером костюме. Время было послевоенное, это 46-й или 47-й год, и тогда еще проблема одежды была проблемой. Он, по-моему, в этом костюме ходил года два как минимум. Ну, естественно, и все остальные тоже носили свои костюмы подолгу. Я вообще, по-моему, все 4 года обучения в Ленинградском университете, напомню, что только со второго курса там учился, ходил, по-моему, тоже в одной и той же одежде, сменив свою военную одежду, назовем это так, на первую попавшуюся, которую мне удалось раздобыть, гражданскую. И страшно этим гордился, прицепил красную звездочку к этой гражданской одежде и вот таким образом дефилировал по университету и смотрел на всех людей сверху вниз, они на меня тоже смотрели сверху вниз. Не знаю, почему-то в Ленинградском университете это было принято.
Кстати, Леонид Матвеевич, простите, что перебиваю, а этот второй курс, которого вы начали, как-то связан с событиями военными?
Ну, он связан с тем, что я был демобилизован 10 января 1946 года, то есть через полгода после окончания войны. Это очень быстро для людей, которые демобилизовывались не потому, что, так сказать, они получали какое-то ранение, препятствовавшее им вернуться в строй. И мои родители в это время были в городе Ростове-на-Дону. Я поехал туда, и 20 января мне удалось довольно легко поступить на заочное отделение Ростовского университета. Я заочно кончил, полгода там проучившись, сдал за первый курс, и с этими бумагами приехал в Петербург. Меня зачислили, ну, в общем, довольно быстро и без особых колебаний. Во-первых, тогда еще массовое демобилизация все-таки не началась. Во-вторых, тогда были какие-то указы, я их сейчас не помню, но они давали какие-то страшные льготы офицерам, да еще с орденами. Это вообще давало право поступить как угодно и куда угодно, хоть на второй. Вообще, наверное, это можно было сразу диплом защищать.
С каким чином вы вышли?
Я вышел в отставку с очень высоким чином лейтенанта, потому что войну я провел в основном младшим лейтенантом. Ну что от меня хотите, мне было 19 лет, когда я вышел, как вы говорите.
Товарищ лейтенант, вернемся к Виктору Максимовичу Жирмунскому.
Вы знаете, я все-таки хотел бы не то что повторить, но еще раз подчеркнуть, что Ленинградский университет после военной поры, это была совершенно уникальная, так сказать, конструкция. Филологический факультет состоял из огромного количества, невообразимо большого количества талантливейших профессоров. И я все-таки еще две минуты уворую с тем, чтобы сравнить это с тем, что это позже мне пришло в голову. Это замечательная фреска Рафаэля, «Афинская школа». Ну, ее иногда станция называют в Ватикане. Она изображена на всей стене. Рафаэль, его фантазия объединила на ступенях храма всю интеллектуальную элиту Греции, неважно, когда они при этом жили. Там был и Сократ, и Аристотель, и Платон, и Анаксагор, и Перикл, ну, кто угодно, не буду всех перечислять. Вот. Но это была фантазия. А вот в Петербурге, это была в Ленинграде, это была не фантазия. Это были совершенно реальные, живые люди, которые действительно вот в этом храме, в храме науки, жили, преподавали и так далее. Конечно, Жирмунский был признанной главой. Ну, он не был ни деканом, ни кем в этом смысле, но он был признан главой Романо-Германской школы, а я поступил на Романо-Германское отделение и довольно быстро, ну, столкнулся с ним, не то что столкнулся, увидел его, узнал его и, к сожалению, не мог слушать его лекции, потому что он читал лекции на первом курсе, которые я пропустил. Но когда я немножко узнал его поближе, я понял, что нельзя такой пробел допускать, и стал ходить на первый курс все равно на его лекции по ведению литературоведения. Ведение литературоведения – это предмет, не знаю, слушали вы его или нет, но который не имеет никакой определенной программы. Лектор может говорить все, что ему угодно по поводу вот филологии вообще, литературы вообще, литературоведения вообще. А уж у Виктора Максимовича кругозор был огромный, и поэтому говорить вообще на эту тему он мог что угодно, где угодно, когда угодно, и на лекциях он это делал. Лекции были необычайно любопытны. Прежде всего, они были любопытны, конечно, формами его мышления. Я был, я уже к тому времени был на третьем курсе, когда я ходил на первый курс, и введение в литературоведение уже не было, так сказать, для меня большой такой новостью. Ну, в области литературы, как предмет, изучаемый в университете. Меня поражала вот эта реальность его мысли. Она была исключительно сложна всегда. Вот эти причинно-следственные отношения, обстоятельства, все это в одном предложении, которое могло продолжаться длительное время. Оно было очень трудно для восприятия. Но, тем не менее, все это вот так вот от него сыпалось, вот как мне как-то Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, обрушивалось на студента. Он тоже в свое время слушал Жирмунского и признавался, что он не очень понимал, потому что слишком многое сразу обрушивалось. Действительно, то, что он говорил, его лекция, она действительно обрушивалась на студента. Нужна была немалая подготовка для того, чтобы понять хотя бы половину из того, что он рассказывает. Я разговаривал со своими коллегами-студентами, более молодыми, чем я, ну, я бы сказал так, что процентов 80, если не больше, просто уходили с лекции, ну, если не со слезами на глазах, то, во всяком случае, с полным пониманием того, что они ничего не поняли. Виктор Максимович, я сейчас буду говорить о нем и о его характере, и то, что я сейчас вот говорю, это как раз уже к этому и относится. Относился к этому достаточно свободно и спокойно. В отличие от таких лекторов, как, скажем, Александр Александрович Смирнов, Блин Каменский, которые стремились донести до студентов, стремились к обратной связи. Виктор Максимович к этому абсолютно не стремился. Он сходил на кафедру И он свободно размышлял. Размышлял на уровне, ну, на том уровне интеллекта, который дал ему Господь. Если вы готовы были черпать из этого интеллекта то, что он говорил, очень хорошо. Вы были к этому не готовы, это уже ваше дело. Он абсолютно не заигрывал со студентами, даже не то, что не заигрывал, он, я бы даже сказал, даже немножко их и не замечал. Он приходил с тем, чтобы вот обрушить свои знания, свое понимание, свое мышление. Он творил лекцию, конечно, на ходу, прямо здесь, прямо на месте. Его мозг работал в этом смысле блестяще. И, конечно, очень многие, если с ними вот поговорить было бы, скажем, там, через 10 лет, через 20 лет, не стали бы говорить то, что я говорю сейчас, что это были лекции по-своему гениальные. Они сказали, что это были лекции непонятные.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшней программы – Виктор Жирмунский.
Когда я его уже увидел, ему было немного за 50 лет, ему было, кажется, 52 года в это время. Выглядел он лет на 40, на 45, скажем так. Ни одного седого волоса, совершенно поразительной величины лоб. Никакого лба такого не было ни у Сократа, ни у Владимира Ильича Ленина. Это еще два человека лысых, которых, так сказать, либо по картинкам, либо по каким-то другим признакам можно сравнить. Лоб у него был просто огромный и удивительный свет. И обрамленный вот таким вот бордюрчиком из черных, как смоль, немножко вьющихся волос. В общем, это было довольно красиво. И то, что он пользовался определенным успехом соответствующего пола, это не подлежит сомнению. Как раз именно в эти годы, как раз это я вспоминаю, это был третий курс, я как раз был знаком с его аспиранткой, которая впоследствии стала его супругой. Это Нина Александровна Сеглал, ну, позже Нина Александровна Жирмунская, которая просто была в него влюблена. Дай Бог, чтобы вообще все женщины были в своих мужей, в своих мужчин влюблены до такой степени. Но они прожили потом большую счастливую жизнь, и даже после его смерти, по-моему, это уже было 71 году. Я с ней потом, ну, я был с ней знаком, и был достаточно близко, в хороших отношениях, и даже немножко помогал изданию его произведения Виктора Максимовича, но она просто героически впоследствии все его рукописи, все его книги, все это переиздавала, издавала, и, может быть, даже часть его последующей известности, но это уже посмертной известности, как-то связаны вот с этой огромной работой, которую провела Нина Александровна. Впрочем, ей помогали люди очень достойные, и Михаил Павлович Алексеев приложил к этому руку, и Юрий Давыдович Левин приложил к этому руку, ну, а я приложил к этому маленький мизинчик. Так что я, так сказать, да, совсем не хочу войти в этот сон таким образом, но, тем не менее, кое-что делал. Он выглядел как человек... Это была такая крупная фигура, крупная, я имею в виду, в физическом плане, в своем сером костюме. Он всегда держал голову высоко, очень гордо, и я всегда обращал внимание на походку. Жирмунский двигался всегда необычайно быстро, очень ритмично, и вот по этим узким коридорам филфака, когда он шел, как-то все немного даже сторонились, потому что он шел, повторяю, быстро, твердой такой походкой, и уж никому в голову не приходило вот так вот попадаться на пути. Я не могу его сравнить с танком, это было не так, это была совершенно другая твердая, горделивая походка. Я бы скорее сравнил вот с кем-то вот из таких вот римских героев, которые в свое время вот тоже так вот таким образом ходили. Облик его... Его походку я более или менее описал. Могу только добавить, что он, будучи таким петербуржцем, еще сохранил в своем лексиконе старое петербургское произношение, которое сначала немножко резало ухо, а потом к этому привыкали, даже какое-то очарование было. Он, например, говорил не английский, а английский. Английский. Он говорил не библиотека, а библиотека. И еще некоторые слова такого рода, которые которые, видимо, сохранились с тех времен, когда, с времен того Тенишевского училища, которое он в свое время кончил. Я все-таки несколько слов скажу о его ранней судьбе.
Да, потом... потому что очень интересно понять, что стояло за его спиной, какой жизненный, интеллектуальный, культурный, биографический опыт.
Опыт был очень интеллигентной петербургской семьи. Его отец был хорошо известный врач. Он считал себя абсолютно русским, хотя, конечно, у него было немало еврейских корней. Я не берусь судить, насколько их было много или мало, но это была абсолютно обрусевшая семья, в той мере, в какой я ее знал. Отец много лет уже... Собственно, это 90-е годы, он родился в 1891 году. Если бы они были не крещенные, если бы отец был бы неизвестный врач, в то время бы они просто не могли бы еще жить в Петербурге по причине чёртовой оседлости. Но я думаю, что это уже были, даже его родители были интеллигентами, по-моему, чуть ли не третьего поколения. Это удивительно, но это факт. Поэтому, конечно, он получил уже и в семье определенный культурный бэкграунд, определенное, конечно, такое вот начальное образование. И его не случайно отдали в Тенишевское училище. Собственно, оно называется Тенишевским училищем, но это была привилегированная гимназия по существу, для тех, кто не знает, что это такое, где преподавались языки, и это, хотя там очень сильный был и гуманитарный уклон, но там был и естественный уклон, и математический, и физико-математический уклон, и всякий другой. Это училище готовило к университету так, что в университет было поступить очень легко. И где-то, по-видимому, это уже было в году 8-м, году 6-м, 900-е годы, он поступает в университет, который он завершил на... как раз сразу, не так вот, как Томашевский, скажем, который поступал на математическое, Смирнов, который поступал на математическое, он сразу поступает на романо-германское отделение. Да, это было в 1906 году, потому что я помню, он как-то мне говорил, что это было через год после смерти Веселовского. А я писал работу о Веселовском, я запомнил, когда Веселовский скончался. И, собственно говоря, с университетом с 1912 года, когда он его кончил, естественно, оставили при университете, в аспирантуре. Он, вся его последующая жизнь так или иначе связана с университетом, но, учитывая те события, которые происходили в России в этот период, были какие-то интервалы, те или иные войны, он оказывался вынужденным уезжать то в один город из Петербурга, Петрограда, то в другой, но в основном он так до конца своей жизни оказался связанным с Ленинградским университетом, а прожил он 80 лет, то есть до 62-го по существу года, нет, простите, это до 71-го года, он связан вот с университетом. Поэтому вот такой вот фон, ну, это еще не весь фон, но такой вот фон, он уже говорит о многом. Подобно многим интеллигентным людям своего времени, он в период Серебряного века оказался вовлеченным вот в те интересы Серебряного века, которые в это время, так сказать, имели место в России. То есть он был знаком с художниками, в частности, с Галиной Серебряковой, и он был знаком, даже близко знаком, с целым рядом представителей Серебряного века, ну, прежде всего, с Александром Блоком. Александра Блока он, в действительности, боготворил. Скажу честно, что я, например, никогда до такой степени не ощущал значимости Блока, как это выглядело в его представлении. И меня всегда интересовало, почему так получается. Очень многие русские поэты, ну, более классического периода, такие как Лермонтов или как Пушкин, оказывали на меня огромное воздействие. Более поздние поэты, в частности, Пастернак, Бродский, тоже очень глубоко их чувствую. Блока я никогда так глубоко не чувствовал. И совсем вот напротив, что касается Виктора Максимовича, то он, ну, отдавая, конечно, дань уважения всем тем именам, о которых я сейчас говорю, но за исключением последнего, он просто его по существу не застал уже, он ставил Блока, ну, на такой пьедестал, вот, которому просто равного, может быть, и нет мировой поэзии. Я просто об этом рассказываю, хотя я этого внутренне не ощущаю и понять, повторяю, до конца не могу. Он рано познакомился с Ахматовой, но это знакомство долгое время было достаточно шапочным, скажем так, с Ахматовым, с Гумилевым. Но уже в последние годы жизни Ахматовой, в особенности после вот этого печально известности постановления «Звезда Ленинград», которое, кажется, произошло сразу после войны в 1946 году, он оказался одним из тех, кто не просто протянул руку Анне Андреевне, а просто, так сказать, демонстративно и всячески ее пропагандировал, поддерживал, бывал у нее, приглашал ее к себе. Ну, Анна Андреевна была человеком очень таким гордым и не любила, когда ее жалеют. Это до какой-то степени препятствовало их сближению. Но, тем не менее, на каком-то этапе, это уже после 40-х годов, где-то в 50-е годы, в особенности в конце 50-х годов, они просто подружились. И его книга об Ахматовой — это во многом книга не просто о поэзии Анны Андреевны, но это и книга о человеке, который он знал очень близко и очень хорошо. При этом он знал очень много и об интимной жизни Анны Андреевны, она с ним многим делилась. Но он как-то правильно сказал, и мне это потом пересказала Нина Александровна, уже после его смерти, она говорит, он знал все, но он считал, что говорить об интимной стороне жизни поэта позорно, и никогда этого не делал. Я думаю, что вот это тоже одна из черт, вот такая вот скромность, одна из таких вот серьезных черт Виктора Максимовича. Более того, Ахматова ему рассказывала очень многие вещи, но он, как ученый, всегда старался выяснить источник того, что она рассказывает, и старался найти в архивах подтверждение тому, что она говорит. И он ссылался не на разговоры с ней. Вот любой бы, ну, не любой, конечно, но очень многие бы только ради того, чтобы сказать, да я с Анной Андреевной с Пушкиным на дружеской ноге. Так вот, с Анной Андреевной на дружеской ноге. Он этого не делал. Он ссылался только на архивные источники, на рукописные источники, на свои соображения. Анну Андреевну, как источник своих знаний, как человека, который с ним делился, он старался не вовлекать в свои произведения. Вот такая внутренняя скромность, внутренняя чистота была ему очень присуща.
Леонид Оринштейн о Викторе Жирмунском. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим выпуск «Мифов и репутаций».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге задержан оппозиционный политик Борис Немцов, сопредседатель незарегистрированной партии «Народная свобода», раздавал листовки с призывом голосовать против всех на выборах 21 августа в 2 муниципальных районах. На этих выборах в качестве кандидата в депутаты баллотируется губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. В Хасавюртовском районе Дагестана сегодня были найдены тела 4 мужчин. По предварительным данным, все они жители села Боташ-Юрт. Один из убитых работал в полиции. В Москве задержаны 15 оппозиционеров, проводивших у Соловецкого камня на Лубянской площади очередную акцию в поддержку активистки движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Оппозиционер Сергей Удальцов сегодня освобождается из московского спецприемника, где он провел 2 недели административного ареста. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Удальцова узником совести. В Красноярском крае задержаны 3 подозреваемых в убийстве 5 человек в Северо-Енисейском районе. В Афганистане при штурме боевиками комплекса правительственных зданий в провинции Парван сегодня были убиты, по последним данным, не менее 19 человек, многие ранены. Не менее 12 человек погибли, более 20 ранены при взрыве на юго-западе Пакистана, в провинции Белуджистан. В результате взрыва двухэтажное здание гостиницы рухнуло. В сирийском городе Латакия, где продолжается армейская операция против участников антиправительственных выступлений, в воскресенье убиты более 20 человек. Таковы последние данные местных правозащитников и активистов. В Ливии повстанцы, противостоящие режиму Муаммара Каддафи, заявляют, что взяли под свой контроль город Эс-Завия, расположенный в 50 километрах к западу от Триполи. В Норвегии полиция организовала следственный эксперимент на острове Утоя, недалеко от Осло, где в результате стрельбы в молодежном лагере 22 июля были убиты 69 человек. В эксперименте участвовал обвиняемый в терактах норвежец Андерс Брейвик.
Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшней беседы – Виктор Максимович Жирмунский, филолог-германист, автор таких классических работ, как «Рифма», «Ее история и теория», «Байрон и Пушкин», «Гёте в русской литературе» и многих других. Воспоминания Леонида Эйнштейна об университете лишены академизма. Это рассказ о тех ученых, которых ему довелось знать и у кого посчастливилось учиться. Леонид Матвеевич продолжает свой рассказ.
Ну и еще, конечно, одну черту я должен отметить. Это его такой вот, с одной стороны, очень такой энергичный, с другой стороны, немножко авторитарный характер. Вот если начать перечислять, где и как он был там заведующим, там, скажем, кафедрой, заведующим сектором, там, тем, другим, пятым, десятым, он не был властолюбив, но он был до такой степени хорошим организатором и твердым человеком, что его невольно выдвигали на все вот эти должности. Я думаю, что я не ошибусь, и скажу, что он абсолютно безразлично относился с точки зрения честолюбия к тому, как он там при этом назывался. Назывался он там при этом доктором, шинкором, академиком, назывался ли он там заведующим кафедрой. Кстати, он заведовал кафедрой западноевропейской литературы вот в то время, когда я учился. Но это его меньше всего волновало. Он до такой степени был поглощен и внутренне устремлен вот во все то, что он делал, в свою науку, в германистику, ну, то, что в данном случае его могло волновать, что его положение такое вот социальное положение, анкетно-социальное положение, как-то казалось ему, совершенно действительно его не трогало. Это у меня было впечатление еще, когда я знал его студентом, и это потом подтвердилось и в моих разговорах с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, который последние годы жизни Жирмунского, они жили в Комарово бок о бок, ну, рядом были их дачи, и часто они в последние годы по ряду причин проводили много времени вместе. Это, вот, повторяю, Дмитрий Сергеевич очень много об этом рассказывал, и Нина Александровна, с которой, как я уже говорил, так сложилось, что уже после смерти Виктора Максимовича я тоже имел возможность говорить не один раз и достаточно откровенно. Он не был вот таким вот властолюбивым, не был честолюбивым. Его единственным честолюбием, его единственным стремлением не к славе, это было стремление удовлетворить свою глубинную потребность в знании, в знании, в знании. Вот что-то он писал книгу о докторе Фаусте. Я думаю, что что-то в этом роде фаустианское было и в нем самом. Я уже говорил, что вот, скажем, он достаточно безразлично относился к тому, как воспринимаются его лекции. Вообще, надо сказать, что такая вот твердость и некоторая даже, я бы сказал, резкость была вообще характерна для него в общении с людьми малознакомыми или незнакомыми. Я помню, как, ну, вот такой, казалось бы, очень незначительный случай, но очень характеризующий его. Это тоже было на третьем курсе. Я писал курсовую работу у одного доцента, такой Екатерины Иннокентьевны Клименко. И Клименко мне сказал: вы знаете, вот на кафедре будет доклад, который, там, какого-то аспиранта, который очень пересекается с этой вашей темой, вам бы надо пойти послушать. я пошел на кафедру, и Екатерина Кентина меня предупредила: только вы спросите у Виктора Максимовича разрешение. Я подошел к Жермунскому перед началом кафедры и говорю, что вот, извините, Виктор Максимович, а он меня не знал. Вот я мог бы сегодня поприсутствовать на кафедре, мне вот тут интересен один доклад. Он так немножко на меня посмотрел сверху вниз, как тогда говорили, как солдат на вошь, и сказал: нет, на кафедру постороннему стараемся не приглашать. Все те люди, которые выступают на кафедре, это ваши лекторы. Если у вас много свободного времени, можете пойти послушать лишнюю лекцию. Здесь вам... Он не сказал делать нечего, но смысл был именно такой. Я, конечно, страшно покраснел, мне было очень неудобно, но Екатерина Кентина каким-то образом оказалась рядом, и она была такая довольно властная женщина, и одна из первых эмансипированных женщин в Петербурге, Бестужевка такая, она не была еще доктором, но позволяла себе разговаривать достаточно, я бы сказал, твердо. Сказала: Виктор Максимович, вы извините меня, потому что это я пригласил этого студента, он пишет у меня курсовую, и ему было бы очень полезно послушать такой доклад. Жернунский ничего не ответил ни ей, ни мне, он так это как-то дал понять полукивком, что ну, черт уж с вами, идите, слушайте. Но не более того. Я, конечно, пошел на кафедру, и после этого не раз бывал на кафедрах. Кафедры он вел, ну, просто изумительно. Мне в моей дальнейшей жизни пришлось из 40 лет моего преподавательского стажа в вузах, примерно 20 с лишним лет, тоже заведовать кафедрами, и я просто ему подражал, честно скажу теперь. Он умел вести дело так, что он обрывал всякий поток ненужных речей. Ведь что такое кафедра? Люди расслабляются и начинают трепать языком. Вот никакого трепания языком он не допускал. Я помню, Марья Лазна Тронская, которая очень его любила, которая была его ученица, она что-то начала говорить. Он очень вежливо, но твердо прерывает, говорит: Марья Лазарьевна, я это уже слышал от тебя в прошлый раз. По-моему, ты ничего нового сказать не хочешь. Давайте следующее. Вот таким образом он мог пресечь кого угодно, включая... Ну, Марья Лазарьевна, это нетрудно, так сказать, свои люди. Но он мог пресечь, скажем, Бориса Георгиевича Риизова, который вообще очень был обидчивым человеком. Но многие другие уже и так знали, что хочешь выступить, выступай коротко, ясно и по делу. Вот эти его слова, ну, это не по делу, это мы с вами потом поговорим. Кафедру он мог провести в течение часа, что вообще редкое явление для Ленинградского университета. Я не хочу сказать, что все кафедры продолжали сейчас. Конечно, нет. Конечно, были двухчасовые, трехчасовые кафедры. Но экономия времени, это, вот это у него было, так сказать, очень и очень таким важным моментом. Ну, и, наконец, я не могу вспомнить его вот такой вот твердость, его горделивости, когда на филологический факультет обрушились все эти неприятности Ждановщины, в частности, вот кампания против Веселовского, которая потом переросла в кампанию против космополитизма. Очень многие люди, конечно, очень съежились из-за этого, страшно переживали. И я помню, как собрали в большом актовом зале главного здания чуть ли не студентов не всех курсов филологического факультета, и наш тогдашний секретарь партбюро он был, или я уж не помню, кем он был в это время, может быть, уже деканом, такой Георгий Петрович Берников, который проводил вообще все эти экзекуции, он приглашал выступить всех тех, кого полагалось, так сказать, клеймить. И, ну, что было делать? Все понимали, что плеть обуха не перешибешь. И, скажем, выступал Гуковский. Гуковский доказывал свою правоту. Он был весь красный, потный, голос буквально у него срывался до визга. А только этого и надо было Георгию Петровичу. Он его всячески, так сказать, клеймил вот с таким вот барским видом. Но когда дело шло до Жермунского, роли изменились. Жермунский очень гордо, очень коротко, очень спокойно, стоя вот как скала, вот как вот, не знаю, как библейский Петр, где-то вот так вот, сказал несколько слов. И их вот психологический поединок был, конечно, в пользу Жермунского. Голос сорвался, в этот раз уже у Бердникова, а не у Жирмунского. Жирмунский выдержал все, что говорилось, выдержал с достоинством, легко, как-то двумя-тремя словами отпарировал, и раздался гром аплодисментов. Студенты почувствовали вот эту огромную внутреннюю силу, вот эту огромную энергетику этого человека в таком, действительно, в несчастье. Одно дело, когда ты, так сказать, торжествуешь в ситуации, когда, так сказать, ты главный, тебя слушают, и другое дело, когда тебя хотят смешать с грязью, а ты с грязью не смешиваешься, потому что ты сам бриллиант, грязь от тебя отскакивает, и от него, эта грязь от него отскочила. Он ушел из университета, он не дал себя уволить, правда, он вернулся туда через 2 или 3 года, но он действительно ушел как победитель, и это поняли все и знали все. Вот такой был Жирмунский, с таким твердым характером, с твердым пониманием, и как человек он вызывает огромное в этом смысле уважение, несмотря, повторяю, на свою резкость, несмотря на свою... Иногда, ну, это нельзя назвать грубостью, он был слишком воспитанный и слишком интеллигентный человек, но он не любил вот такого вот, чтобы к нему подходили, чтобы о чем-то просили, чтобы были какие-то пустомели вокруг. Он их обрезал в 1 секунду. Это он очень умел делать. Еще я забыл сказать, что он всегда ходил с большим портфелем, и почему-то он его носил только под мышкой. Вот портфель, ну, понятно, портфель, там, так сказать, филолога, там всегда были какие-то книги, рукопись, неважно что. Все люди носили его, ну, так, как носят за ручку. Этот всегда вот так вот шел немножко на бок, портфель был огромный, не закрывавшийся, и он его тащил. Но он был очень сильный, крепкий человек, поэтому ничего туда не вылетало, ему было нетрудно. Таков его, ну, если можно выразиться, внешний облик. Я остановился на том, как он, на его вовлеченность в Серебряный век. Вы назвали сами вот это слово, преодолевшее символизм, его статью 16-го года. Статья действительно замечательная, но да, довольно любопытна. Она по-своему... Это внутренняя полемика с Ахматовой, с Мандельштамом, с Гумилевым, то есть с теми, кто называли себя акмеистами. Вот Жирмунскому не нравилось слово акмеизм, и он считал, что вот с точки зрения литературоведения более правильно назвать это преодолевший символизм, и он развивает вот эту мысль, что это вот совершенно иное, что это переломный период в развитии русской поэзии начала 20 века, который привел вот в поэзию таких вот людей, о которых я только что говорил. Написано это было очень аргументированно, очень интересно, и действительно так сложилось впоследствии, ну, работая и с этими иногда документами. Я видел письмо Гумилева с фронта, Гумилев был тогда на фронте, который писал, что говорят, что тут вот появился в журнале, я сейчас забыл, в каком-то журнале появилась статья Жирмунского, пришлите мне ее сюда обязательно. Человек сидит на фронте, а ему интересно, что там Жирмунский про него написал, ну, вообще про их направление написал.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Золотой век ленинградского филфака. В воспоминаниях Леонида Эйнштейна. Герой сегодняшней программы – Виктор Жирмунский.
Развивается в начале 20-х годов вот эта формальная школа. Жирмунский не примкнул к формальной школе. Он был близок к Шкловскому, близок к Тынянову, как к людям. Он к ним просто хорошо и мило относился. Но он не разделял идеи формальной школы, и он выступил с 2 или 3 статьями, но не с внешней критикой, не с критикой извне, вот, которая как бы клеймила формальную школу, а именно с точки зрения вот их друга и товарища, который изнутри старается внести какие-то коррективы. В особенности это касалось, конечно, Эхенбаума, я его фамилию в данном случае упустил, что они слишком увлекаются, односторонне увлекаются формой, что бесперспективно с его точки зрения, и он доказывает, что содержательность сторона произведения ни в коем случае не должна исчезать из поля зрения исследователя, и тогда заиграют и все стороны формы, тогда объясняется очень многое из того, что кажется чисто формальным моментом. Я бы сказал, что очень тактично, очень хорошо он пишет вот эти статьи, касающиеся формального метода. И он не рвет с этими людьми, по мере того, как формальная школа сама себя более-менее изживает, он как-то продолжает с ними свои контакты, и мне даже кажется, что не без влияния, не без помощи Жирмунского, многие из этих людей, в частности, Борис Михайлович Эхенбаум, нашли свое место в стенах Ленинградского, тогда еще Петроградского, университета. Это очень, так сказать, существенный момент. У Жирмунского в его научных работах, ну, если уже перейти к его научной деятельности, дело в том, что он, конечно, в большей степени был ученый, чем лектор. Мне приходилось рассказывать об Александре Александровиче Смирнове, который был замечательный ученый, но в такой же степени и замечательный лектор. У Виктора Максимовича Жирмунского, конечно, крен был в сторону науки, в сторону изучения. И он постоянно как-то менял ракурс своего внимания, что ли, если можно так выразиться. Он занимался одновременно и лингвистическими проблемами, и литературоведческими проблемами. Лингвистическими, литературоведческими. У него это как-то шло рука об руку. Он один из немногих специалистов, ученых, который как-то действительно понимал филологию как науку о слове, а слово как элемент языка, оно одновременно является и предметом изучения лингвистики, и он был интересным лингвистом, и в то же время оно является предметом изучения поэзии. Он в литературе больше всего, конечно, интересовала поэзия, и является вот предметом изучения поэтического языка, всего того, что с этим связано. Ну, как лингвиста я не могу сказать, чтобы я хорошо понимал или знал его труды, за исключением одного случая, который, опять-таки, касается, может быть, не столько Виктора Максимовича, сколько меня самого. Дело в том, что я начал свою карьеру в Свердловском институте иностранных языков, куда меня загнали по распределению после окончания Ленинградского университета, и почти сразу же сделали его завкафедрой, и заодно дали мне читать курс истории английского языка. Вот я читал курс истории английского языка, а тут еще заболела какая-то дама, которая читала курс истории немецкого языка. Ну, директор института, который вообще ничего не понимал, по-моему, в языках, он вызвал меня и сказал: вы знаете, вот так вот тут сложилось, у нас там, я не помню, как ее там звали, захворала, вы, может быть, сможете и прочитать еще историю немецкого языка? Я сказал, что это совершенно исключено, это смешно. Но, тем не менее, на меня надавили, только что не через какие-то там партийные органы, и мне пришлось в течение почти полутора или двух месяцев читать курс истории немецкого языка. Поскольку я абсолютно был далек от этого, более того, я немецкий язык знал достаточно плохо, сам немецкий язык, еще его история, понимаешь. Я раздобыл учебник, который написал Виктор Максимович. Учебник этот, между прочим, выдержал много изданий. И начал его штудировать. Написан он был нелегко, в отличие, скажем, от учебника истории английского языка Ильиша или от учебника французского языка Сергеевского. Написан он был довольно сложно, но пробиться можно было, пробиться можно было. И я, так сказать, только что не выучивая страницу за страницей, все-таки этот курс частично прочитал. Потом выяснилось, что поскольку я пересказывал Жирмунского и ничего своего туда не добавлял, то студенты вообще, оказывается, говорили, что вот когда Леонид Матвеевич читал курс, это было действительно интересно и здорово. А вот когда там это самое, ну, неважно, там, как ее там звали, Ольга Петровна читала курс, так это бы никуда не годилось. Так что я могу судить учебники по истории немецкого языка, которые написал Виктор Максимович, именно по такого рода отзывам. Я в данном случае выступил просто медиатором, транслятором. Да, это было неприятные лекции, ничего сказать не могу. Насколько они легко мне давались лекции по истории английского языка, не знаю уж почему так это легко было, это не моя сфера, но все равно давались легко. По истории немецкого языка все время было ощущение вот такого какого-то воровства, что залез куда-то не в свой карман.
Нет, это апостольская деятельность. Вы слово Божье слышали и его передавали дальше.
Ну, пожалуй, да, можно сравнить и так. Если я буду в следующий раз рассказывать об этом, я, конечно, это ваше сравнение использую.
Что же было дальше?
Что же было дальше? Дальше было то, что Виктор Максимович был склонен, как ученый, к обобщениям и к теоретизации. И здесь, уже даже в тот период, который я уже знал кафедру, знал его, я видел, что это встречало довольно серьезную оппозицию, по крайней мере, от двух очень крупных профессоров кафедры. Это от Михаила Павловича Алексеева и от Бориса Георгиевича Риизова. Михаил Павлович Алексеев напрямую никогда не выступал. Ну, поскольку я с Михаилом Павловичем Алексеевым, я писал ему одну курсовую, другую, диплом, слушал его курсы, писал ему под диплом, потом диссертацию, и был с ним очень тесно связан. Он со мной был часто очень откровенен, и он Жирмунского поругивал за вот это вот, за конструкты, за вот это теоретизирование. Сам Михаил Павлович был убежденный позитивист. Он считал, что главное – это изучение, так сказать, существующих литературных фактов, и вот эти литературные факты должны быть хорошо документированы, безусловно, их нужно связать, но не нужно строить из этого теории, 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 как это делает Виктор Максимович. Я не могу сказать, что Михаил Павлович подробно об этом говорил, но из его речей, из его замечаний к моим, скажем, работам, и из всего того контекста взаимоотношений научных, которые у нас были, ясно было, что он это не просто не одобряет, но вообще считает, ну, чем-то граничащим с марксизмом или шарлатанством. Это примерно было для него чем-то вроде синонимов. Примерно такой же позиции придерживался Риизов. Риизов был своего рода агностик. Он вообще говорит, что не существует никакого романтизма, не существует никакого реализма. Это все конструкты, построенные, так сказать, непонятно для чего, непонятно кому. Существуют реальные писатели, существуют, там, скажем, Стендаль или госпожа де Сталь или Шатобриан. И вот их-то и надо изучать. И если какие-то общие черты у них имеются, то уж нужно понять, почему эти черты общие. Это не называется романтизмом, тем более, что, скажем, если сравнить это с Байроном и с Вальтер Скоттом, то это совсем абсолютно другое. То есть он отрицал вот такие вот крупные обобщения методологического плана. Жирмунский обожал все это. Ему страшно нравилась вообще сама система такого рода построения. И надо сказать, что уже когда после его смерти вот мы занимались этими изданиями, даже с разрешения Нины Александровны приходилось очень вежливо формулировать, что примерно такие вещи, что в 30-е годы в советской науке было распространено и вот такие-то представления, и в книге Виктора Максимовича они нашли свое отражение. Немножко извиняться за то, что литература именовалась очень часто идеологией, и ставился знак равенства между идеологией и литературой, что единственным, так сказать, источником развития литературы было историко-социальное развитие. Вот это, к сожалению, Виктор Максимович усвоил и довольно остро пропагандировал. Когда я как-то в разговоре с Ниной Александровной сказал, а что, вот это он так считал, или это ему просто нужно было так говорить? Нина Александровна твердо говорила, что это было его глубокое убеждение. Он так, именно так считал, что он никогда бы не позволил себе писать что-то, чего он в самом деле не думал. Ир Давыдович, который издавал вместе с ней эти вещи, считал, что это не совсем так, что иногда Виктору Максимовичу приходилось все-таки и лукавить. Я своего мнения по этому поводу не имею, потому что я не настолько близко был с ним лично знаком. Я с ним разговаривал несколько раз, но не настолько глубоко, чтобы иметь возможность это анализировать. Мне кажется, что он действительно в какой-то степени, ну, я бы сказал, какие-то стороны учения, материалистического учения, ну, пусть не совсем это было марксистско-ленинское учение, но, во всяком случае, там, скажем, на уровне, там, скажем, Меринга, вот людей, которые были вокруг Маркса, которые занимались литературой, он, по-видимому, находился под некоторым влиянием или, по крайней мере, соглашался с их мыслями и идеями. Может быть, он даже был чем-то прав. Тем более, что сама концепция Веселовского, а он развивал концепцию Веселовского, она давала основания для того, чтобы найти вот такой вот фундамент, вот эту идею единства развития историко-литературного процесса связывать с единством развития, социально-исторического развития человеческой истории. Тем более, что для Жермонского было очень важно, и это действительно так, показать, что имеет значение не столько вот такой вот синхронный срез разных литератур, сколько стадиальное развитие. Он употреблял это слово, хотя, между прочим, не он его изобрел, оно принадлежит Гуковскому. Вот это стадиальное развитие. То есть на какой-то стадии развития действительно начинают возникать какие-то принципы, какие-то интересы, какие-то идеи. Они могут возникать, скажем, в X веке в одной стране, в одной национальной литературе, а, предположим, где-то в XIV веке, когда эта страна доходит вот до такого же уровня стадии, до такой же стадии развития, там начинает возникать сходное явление. Вот эту мысль он развивал и в лекциях своих, и в общей форме в лекциях по ведению литературоведения, и в лекциях по германистике, которые он тоже читал. Но, к сожалению, в тот период, когда я слушал эти лекции, не он их читал, он в это время лекции не читал, но я пользовался теми книгами, которые он написал, они были нам рекомендованы, и его позиции по этому поводу хорошо известны.
Устные воспоминания Леонида Эйнштейна. Золотой век ленинградского филфака. Напомню, что мемуары Леонида Матвеевича не преследуют академических целей. Это рассказ благодарного ученика о великих учителях. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и ведущий Иван Толстой.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь вообще. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».